Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, нам минувшее лето подарило такую животрепещущую тему, широко обсуждаемую среди православных христиан, в особенности в пространстве интернета. Это тема, насколько ценен священнический сан и как нам, простым мирянам, относиться к нему, поскольку из новостей этого лета один очень многими уважаемый священник и иеромонах, и проповедник был лишён священнического сана, но с этим не согласился и продолжает, в общем, вести себя вполне как нелишённый сан и продолжает совершать литургию и таинство. А другой многими уважаемый проповедник сам сложил с себя сан. И народ совершенно растерялся. Мы как-то очень часто слышали, читали в толкованиях и слышали в проповедях, что если совершено с человеком таинство, и благодать Божия сошла на человека в таинстве хиротонии, то она уже никуда деться не может. Эта тема обсуждалась какое-то время назад, когда было очень модно уличать священников в каких-то недостойных поступках, и тогда обсуждалось, вот, насколько недостойный человек может быть священником, и как мы должны относиться к нему, когда мы приходим к нему на исповедь или когда мы принимаем от него святые дары. Эта тема достаточно широко обсуждалась, но она ушла. На место нее теперь пришла другая. Если сана можно лишить, но священник волен не признать этого, или он может сам сложить сан, то вот мы-то как должны к этому относиться? Когда мы приходим в церковь, и мы предполагаем, что вот перед нами человек, через которого действует Божья благодать.
Да, у вас в одном слове очень много вопросов сразу поставлено, и давайте их попробуем начать разбирать. Во-первых, что есть священник? Каким образом священник становится священником? Здесь мы можем с вами посмотреть разные модели. И вот та, модель, которую вы озвучили, она, конечно, далеко не единственная. В чем она заключается? В том, что в таинстве хиротонии священнику что-то добавляется, что позволяет ему становиться участником богослужений, на которых совершаются таинства. То есть без хиротонии у него этого нет, появляется некая сверхспособность, которая отсутствует у простых мирян. И, соответственно, это дает особый статус, особое состояние священника. Это вот некая одна модель. Другая модель, она несколько отличается. Эта модель основывается на представлении о всеобщем священстве, о том, что онтологически и в обычном мирянине, и в священнике нет никакой разницы. Нет никакой-то исключительной именно, собственно, священнической энергетики, уж позвольте такое вот слово использую, которая дает право священнику делать то, чего не может делать обычный мирянин. И священник — это в первую очередь тот, кому делегирована определенная функция со стороны общины. И вот община его избирает, его освобождает от других житейских попечений и рассчитывает на то, что этот конкретный человек будет предстоять от лица, или, точнее, за всю общину, перед Богом, совершать таинство, заниматься попечением, слушать исповеди, крестить, венчать, отпевать, свидетельствовать о Христе прежде всего всей своей жизнью, таким образом, будучи отправлен в особый статус. Но этот статус не, так скажем, онтологический статус. Это не сверхчеловек. Это такой же человек, как все остальные миряне. Но его миряне выдвигают в качестве своего рода светлячка. Такого вот особого цветочка, на который они хотят равняться и которому самому нравится быть избавленным от обычных попечений, от которых, точнее, не просто избавленным, но он как бы перекладывает свои попечения на плечи тех, кто его делегирует от лица общины быть священником. Да, это вот как бы другая модель. И вы понимаете, что в зависимости от того, а может быть, модель некая, так скажем, совмещенная, где священник через таинство хиротонии, рукоположения, он раскрывает в себе те дары благодати Святого Духа, которые есть у любого верующего, крещенного во Христа человека. Но в таинстве хиротонии создаются такие условия, при которых реализация этих даров, она происходит на каком-то другом новом уровне, во многом обусловленном участием священника в совершении богослужения, другом ритме жизни, определенных канонических границах. И вот человек такой раскрывается. То есть мы берем то же самое семечко, сажаем его не на поле, продуваемое всеми ветрами, мы сажаем его в такую сверхтехнологичную оранжерею, где все подстроено под то, чтобы этот цветок достиг того уровня развития, той красоты, той мощи, которые другие растения не в оранжерее, они, ну, в общем-то, достичь не могут. А так вот, это прелюдия для того, чтобы нам было проще дальше с этой ситуацией разбираться. И вот этот наш цветочек, который вырос в оранжерее, условия для которой созданы другими цветочками, которые совсем не в оранжерее, которые своим трудом обеспечивают функционирование этой оранжереи, в один прекрасный момент вдруг говорит: слушайте, ребят, да знаете, что-то как-то у вас, мне кажется, вы мне все надоели. Говорит, пойду-ка я лучше на вольные хлеба. Я думаю, психологически именно с этим связано, что уход любого священника из своего служения, он воспринимается совершенно на ином уровне болезненности, чем уход специалиста любой помогающей профессии своей деятельности. Например, там, врача-реаниматолога. Вот он там спасал множество людей, потом сказал: ребят, мне все это надоело, я перестану работать. Ну, пожмут плечами, скажут: жалко, конечно, хороший был врач, много людей спас. Ну, вот что ж, сам решил. Когда то же самое происходит со священником, естественно, реакция совершенно другая. Почему? А потому что возникает вопрос. Во-первых, это предательство. Да, это предательство, обращенное к тем, кто вас на это место делегировал, кто вам поручил и, ну, можно даже так сказать, за свой счет находиться на этом месте. Речь, конечно, не идет о каких-то материальной стороне, хотя тоже, опять-таки, священники кормятся-то не за счет своего бизнеса там, или каких-то там акций, или не знаю чего, внешних источников дохода. Они кормятся, ну, простите, я скажу прямо, они кормятся за счет любви тех людей, которые им доверяют. И если вы предаете этих людей, то это, конечно, будет очень болезненно.
Но вопрос первый. С точки зрения канонов, это допустимо или нет?
А что значит допустимо или нет? Допустимо ли совершать грех?
Нет, написано ли где-нибудь в каком-нибудь апостольском правильнике?
А что значит не может снимать сан? Как вы можете заставить человека, предложите мне какой-то инструментарий, который может заставить человека не принимать или, наоборот, принимать то или иное решение?
Ну, можно просто по-другому, например, а вот как мне кажется, этот же вопрос поставить. Вот, наверное, таинство священства не так хорошо знакомо нашим слушателям, как, например, таинство крещения или таинство брака. Когда происходит развод венчанной пары, мы уже привыкли слышать, что никакого...
церковного развода не существует.
Не существует развенчания. То есть, я сейчас попытаюсь это сформулировать очень грубо, может быть, это неверно, что вот благодать, которая на паре дается в этом таинстве, и то, что они теперь союз перед Богом вместе, это как бы в каком-то смысле неотменимо. Люди могут это разрушить, отказаться, но некая реальность, возникшая после таинства, остается. Может быть, я сейчас неправильно говорю. Вот то же самое, допустим, таинство крещения. Мы же не можем раскреститься. В сознании простого человека, я почему об этом говорю, таинство — это навсегда. И некий отказ от него, он может быть человеком совершен, но он... Знаете, вот у меня в свое время в журнале «Фома» поразила история, когда женщина рассказывала про свой опыт развода. Развод был венчанного брака, и муж очень плохо себя вел, и ее благословили с ним больше не жить, например. И ей даже потом выдали справку в патриархии, что вот ваш брак больше не действителен.
Это благословение на повторный брак ей выдали.
И она потом переживала это так, что вот хорошо, мне разрешили повторно венчаться. Но у меня было первое венчание, оно было канонически абсолютно такое, как должно быть.
Безупречно.
Что я на страшном суде справку из патриархии покажу? Вот это переживание человеком того, что что-то в таинстве такое есть, что неотменимо человеческим грехом даже. Вот как в этом смысле относиться к тому, что священник оставляет сан? Это про то же или как?
Да, это, конечно, это про то же, потому что не просто так во время хиротонии мы слышим и песнопения в определенных местах, тождественные тем, которые поются при венчании. Это тоже некое обручение священника церкви, служению церкви в этом статусе, в особом статусе. И в этом смысле священство, конечно, является неотменимым таинством. Его нельзя указом какого-то правящего архиерея перекрыть саму способность, саму возможность действия божественной благодати через данного человека. Но, коли уж мы верим в то, что в церкви, как определенной структуре, имеющей свою иерархию, свои законы, свой канонический кодекс, есть определенные механизмы управления функционированием своих элементов, то церковь, конечно, может сказать, что вот данная ветка, она не функциональна. Через нее соки уже не проходят. Вот у нас стоит большое, красивое, пышное дерево, одна ветка засохла. Вот церковь может сказать, что эта ветка сухая. Не пытайтесь ждать, когда она вам принесет те или иные плоды. И если по определенной ситуации церковь считает, что эта ветка является препятствием для развития всего остального дерева, она может принять решение о ее отсечении, о том, что ее отрезать вообще от церковного организма, если эта ветка становится источником заразы, которая может погубить все дерево. Но это, как мы знаем, в истории происходило крайне редко. И это даже не относилось к священникам, большей частью, которые по тем или иным причинам. Это то, что называется отлучение от церкви, анафема. Это именно хирургическое отсечение не просто переставшего функционировать члена церкви, а отсечение заразного и представляющего собой уже угрозу здоровью самого организма.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Продолжая эту тему, помимо отлучения от церкви, существует же извержение из сана. То есть священноначалие может принять решение извергнуть священника из сана. Если вернуться к той логике, которую мы приводили в качестве примера с венчанием, то ну как? Если уже совершена хиротония, как можно чьим бы то ни было волевым решением отменить таинство, которое произошло?
Но все-таки извержение из сана — это не есть отменение таинства. Это изменение статуса присутствия конкретного человека в церкви. Он не совершает благословения, он не носит священнические одежды, он не может совершать таинство, а если что-то такое и будет им совершено, то с точки зрения церкви они не будут действенны, потому что он утратил легитимность своей деятельности внутри церкви именно как священник. При этом он может остаться там верующим христианином, может после окончания там епитимии участвовать в таинствах. То есть ситуации разные бывают. Я вспоминаю историю одного нашего студента, которого хорошо знал, у которого была сложная семейная ситуация, трагедия, потом было монашество, и вот в какой-то момент он понял, что он не может жить без семьи, что он не может жить без детей. Там даже главная была тема именно в детях. Пошел к лавскому духовнику, объяснил ему ситуацию. Вот. И очень показательно, как на эту проблему отреагировал отец Кирилл, тогда он еще был жив. Там не было какого-то осуждения, там, что такое ужасно, все это плохо. Но он сказал фразу, которая, конечно, вот, мне запомнилась на всю жизнь, как ее передал этот человек. Он говорит: тебе будет очень жалко, что ты никогда больше не сможешь служить. Понимаете? То есть вот это особый формат отношений, в который входит человек как священник, формат отношений не только с Богом. У священника нет какого-то VIP-коридора доступа к Господу Богу. Да, коридор у всех общий. Я бы сказал, гораздо важнее иной формат отношений между священником и прихожанами, и другими людьми. Вот все это накладывает абсолютно исключительный отпечаток на самого священника. Оно делает его другим. Потому что мы, конечно, постоянно изменяемся. Каждый из нас — это такая вот ежесекундно обновляемая единство всего, что нами проживается. Так вот, священник, он проживает жизни других людей и на такой глубине, на которую, конечно, ну, даже не всякий, думаю, грамотный психотерапевт погружается. А, знаете, какой хотел бы привести образ? Может, отчасти он помог бы понять причины того, о чем мы сегодня говорим. Вот водолаз, профессиональный дайвер, он может опускаться на очень большие глубины. А есть еще фридайвинг, да?
Что-то такое есть,
что-то такое, да. То есть когда люди без газовых баллонов опускаются достаточно глубоко. Ну вот представьте себе, что будет, если человек посмотрел и сказал: «О, слушайте, я тоже так хочу, вот без всяких этих баллонов, там, без всего, нырнуть там на несколько десятков метров, и вот ты как рыба в воде плаваешь там с открытыми глазами, наслаждаешься всем этим». Нырнул, и у него компрессионная болезнь, или он там захлебнется, задохнется, и все. Так вот, священник — это человек, который учится нырять не на глубину морскую, а в ад каждой конкретной человеческой души. И вот он не просто туда ныряет, он еще должен оттуда вынырнуть, и еще вынырнуть с тем, чтобы самому не оказаться поглощенным этим адом, но и помочь человеку, который этот ад в себе носит. Поэтому такая профессия, я бы сказал, крайне высокого риска, гораздо более рискованная, чем вот этот дайвинг. И, естественно, человек, который имеет опыт плавания вот на этой глубине, он другой. Вы знаете, у меня был в чем-то схожий опыт, когда на море один период моей жизни я любил плавать ночью. Вот, когда никого нет, когда все спит, а ночные морские гады, наоборот, начинают охотиться. Вот. И вы знаете, это я сравнивал, он думал, с чем вот это можно сравнить в моем сознании? Это похоже на выход в какой-то открытый космос. Я, конечно, не бывал в открытом космосе, не могу сравнить, но вот в сознании есть какое-то представление. Это что-то очень похожее. То есть ты понимаешь, что ты видишь жизнь с какой-то совершенно другой стороны. И ты не просто ее видишь, ты вступаешь в какие-то отношения. Ты видишь, казалось бы, тот же самый рельеф, который видел в днем, когда все купались, когда вот солнце сияет, пожалуйста, все видно. Но это совершенно все другое. Совершенно все другое. И вот когда... Там главная проблема была в том, что ночью-то вода, она уже холоднее становится. Но ты входишь в такой восторг. Понимаете, просто вот восторг, ты не можешь оттуда уйти. Тебя уже все трясет от холода, но ты не можешь оторваться от охватившего тебя вдохновения, вот от причастности к красоте божественного мира, которую ты буквально подсмотрел. Ты вот ее заглянул с такой неожиданной стороны, и ты вот вошел с ней в какие-то особые совершенно отношения. Так вот, понимаете, конечно, мое отношение к морю и к тем гадам, которых мы иногда очень вкусно едим в запеченном или жареном виде, оно совершенно другое. После того, как у меня появился этот опыт, я стал другим. Так вот, священник, у которого появляется опыт такого глубинного взаимодействия, проникновения, контакта с человеческой душой, не только с самыми светлыми сторонами, но и с самыми темными, не только в состоянии там покаяния, но и в состоянии каких-то духовных свершений, духовных подъемов, он вступает в исключительные отношения с этим человеком. Он приобретает такой опыт, который никто и нигде и никогда, не будучи священником, приобрести не сможет. Священник общается с таким количеством людей разных, у каждого из них свой рай в душе и свой ад в своей душе, что все это, конечно, священника очень сильно меняет. Я это говорю к тому, что, с одной стороны, не только дело в том, что над священником была совершена хиротония, что было совершено таинство, которое не в силах отменить никакое распоряжение на священном начале, но и о том, что само по себе служение священника, оно настолько глубокое, опасное, рисковое и при этом благодатное, наполняющее и раскрывающее жизнь совершенно с иной стороны, что выйти оттуда и просто нажать волшебную кнопочку «ресет» невозможно. Это все равно, все будет в нем, он будет этим жить и будет на это опираться всю свою последующую жизнь, каким бы, кем бы он себя ни называл и в каком бы каноническом статусе дальше ни находился.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру». В студии также Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».